был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». 6 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней программе. 1790 год. Писатель Александр Радищев приговорен к казни за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». В ней автор, управляющий петербургской таможней, замахнулся на самое святое – основы государственности, критикуя самодержавие и крепостное право. Сама Екатерина II, ознакомившись с содержанием произведения Радищева, сказала: «Бунтовщик, хуже Пугачева». Радищев был арестован. Посаженный в крепость, на допросах он не назвал ни одного имени из числа своих помощников, уберег детей, а также старался сохранить себе жизнь. В итоге уголовная палата приговаривает Александра Радищева к смертной казни. Приговор, переданный в Сенат, а затем и в Совет, был утвержден в обеих инстанциях и представлен на визирование императрицы Екатерине II. Царица, желая проявить монаршую милость, отменяет казнь и заменяет ее десятилетней ссылкой в Сибири. Вернется из ссылки Александр Радищев только после смерти Екатерины. Указ об этом подпишет Павел I. 1890 год, 6 августа. Убийца Уильям Кемлер становится первым казненным на электрическом стуле. Кемлер был убийцей, который в пьяном состоянии зарубил топором свою сожительницу. Этого преступления оказалось достаточно, чтобы приговорить Уильяма к смертной казни. Вынесение ему смертного приговора совпало с проходившей в США кампанией против практики повешения. Этот способ казни казался слишком жестоким. В то же время в США Томас Эдисон изучает переменный ток, в том числе, как он действует на человека. Дело в том, что Эдисон пытается доказать опасность этого тока. Сам-то Томас считает, что постоянный ток абсолютно безопасен, а вот переменный, который так любит Никола Тесла и его последователи, опасен. Именно для этого Эдисон и входит в число тех, кто придумывает электрический стул. Адвокаты Уильяма Кемлера пытаются убедить суд казнить своего подзащитного традиционно, так как новинку никто не пробовал. Экспериментировать над преступником, по словам защитников, это антиконституционно. Их никто не послушал, а зря. Первая попытка казнить Кемлера не удалась. Он остался жив после того, как через него в течение 17 секунд пропускался ток.
Не волнуйтесь, все в порядке. Ситуация под контролем. Успокойтесь, пожалуйста, не волнуйтесь.
Пришлось повысить напряжение до 2000 вольт, но для этого понадобилось перезаряжать источники питания, и все 15 минут, пока батареи заряжались, обожженный Кемлер истошно кричит. Вторая попытка продолжалась больше минуты, и очевидцы описывают ее как жуткую. Несмотря на это, электрический стул был признан Верховным судом США орудием казни более гуманным, чем виселица. 1940 год. Арестовывают Николая Вавилова, крупнейшего российского ученого, генетика, ботаника, селекционера и географа. Вавилов прославился тем, что создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений и об иммунитете растений. Следствие по делу Вавилова будет проходить почти год. После ареста ученого допрашивают 400 раз. При этом общая продолжительность допросов достигает 1700 часов. В июле 1941 года, когда уже в нашей стране гремела война, следователями будет подготовлено заключение.
Вавилов Николай Иванович обвиняется в том, что, первое, с 1925 года являлся одним из руководителей организации «Трудовая крестьянская партия», а с 1930 года активным участником антисоветской организации «Правых» в системе наркозема СССР. Занимался шпионажем в пользу иностранных разведок и имел антисоветскую связь с заграничными белоэмигрантскими кругами. Проводил диверсионно-вредительскую работу, направленную на подрыв колхозного строя и ослабление социалистического земледелия СССР.
Суд приговорит Вавилова к расстрелу, но с приговором торопиться не будут. Ученого этапируют в Саратов, где он сначала находится в камере одиночки, а после его переведут в так называемую камеру смертников. В это время Николай Вавилов в саратовской тюрьме, когда он проведет там больше года, он пишет прошение о помиловании, в том числе и на имя Берии. на воле. За ученого просят лишь его зарубежные коллеги и старший сын Вавилова.
Если он жив, я прошу о двух вещах. Первое – пересмотр его дела. И второе – разрешение переписки с родственниками.
В 1942 году Верховный суд заменит смертную казнь Вавилову тюремным заключением на 20 лет, что, впрочем, мало поможет Николаю Ивановичу. Сначала он заболевает воспалением легких, потом переносит дизентерию, а в финале, страдая от надсадного кашля и дистрофии, Вавилов умрет в камере от, как будет написано в карте, упадка сердечной деятельности. 1986 год. Компания Metro-Goldwyn-Mayer официально объявляет, что британский актер Роджер Мур больше не будет играть Джеймса Бонда в следующих фильмах. Новым агентом 007 назначен еще один британец, актер Тимоти Далтон.
Who are you?
Бонд, Джеймс Бонд. Exercise Control 007 here. I report in an hour.
Won't you join me?
Тимоти Далтон снимется всего в двух фильмах, а их могло быть и три, и больше, но продюсеры делили авторские права, и Далтон ждет целых 5 лет. В итоге он начинает сниматься в сериале, а когда ему приносят сценарий фильма «Золотой глаз», Тимоти отказывается снова надевать на себя одежду Джеймса Бонда и говорить традиционные фразы. «Я ждал 5 лет, скажет он. Простите, но я перегорел». Между тем, Джеймс Бонд в исполнении Тимоти Далтона войдет в официальную Бондиану как самый серьезный из всех агентов. Далтон играл Бонда практически без чувства юмора. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 6 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».